Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Поставили спектакль, оправдали терроризм. Кто такие эксперты-деструктологи и почему им верит следствие? Россия горит. Природные пожары охватили десятки тысяч гектаров в 18 регионах страны. По горячим следам. Достаточно ли признательных показаний, чтобы считать дело раскрытым?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 5,5 годам колонии второй западный окружной военный суд приговорил учителя из Коми Никиту Тушканова за посты о взрыве Керченского моста в октябре 2022 года. В частности, следствие указывает, что он назвал этот взрыв, далее цитирую, «подарочком на день рождения Путлеру», конец цитаты, а также в соцсетях использовал формулировку «аннексия оккупированных территорий». Тушканова признали виновным в оправдании терроризма в интернете и в дискредитации российской армии. Его дело суд рассмотрел за один день. Вину Никита Тушканов не признает. 4 года колонии назначили участнику маяковских чтений Николаю Дайнеко за стихотворение с призывом не брать в руки повестки из военкоматов. Его обвинили в публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, и в призывах к действиям против безопасности государства в составе организованной группы. Вместе с Дайнеко по делу проходят поэты Артем Комардин и Егор Штовба, которые, по версии следствия, организовали и провели публичное чтение стихов в Москве в сентябре 2022 года. Дайнеко признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке. Московского студента факультета истории, политологии и права Владимира Панина арестовали на 5 суток за чтение в метро книги мемуаров бывшего офицера СС Петера Ноймана. Его признали виновным по статье о демонстрации нацистской символики неограниченному кругу пассажиров метро. Панин признал вину, но пояснил, что идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а книги о них он изучает как исторический источник ввиду своего образования. Суд в Москве начал рассматривать дело гражданского активиста Виталия Кольцова, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В мае прошлого года он бросил коктейль Молотова в автозак Росгвардии на Театральной площади в Москве. Сообщалось, что никто не пострадал, однако Кольцова обвинили в покушении на жизнь 12 сотрудников Росгвардии. Кольцов не отрицает, что бросил коктейль, но говорит, что хотел только повредить автозак. Дело активиста рассматривает суд присяжных. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Суд в Иркутске приговорил к 6 годам колонии сотрудника Росгвардии Александра Ковалева по делу об убийстве местного жителя у ночного клуба. Ковалева признали виновным в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, 1 мая 2021 года двое пьяных посетителей иркутского клуба «Дикая лошадь» повздорили с охранниками. Те вызвали сотрудников Росгвардии. Потасовка продолжилась, в результате один из сотрудников Росгвардии выстрелил. Пуля попала в одного из участников конфликта, Илью Филиппова. Мать погибшего утверждает, что охранник клуба завел ее сыну руки за спину, подошел росгвардеец, чтобы надеть наручники, и в этот момент выстрелил в спину.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Следственный комитет увидел оправдание терроризма в театральной постановке и добился ареста режиссера Евгения Беркович и драматурга Светланы Петричук. Поводом для возбуждения дела стала жалоба на спектакль «Финист Ясный Сокол» о женщинах, которые вышли замуж за исламских боевиков и уехали в Сирию. Эксперты из Московского лингвистического университета усмотрели в спектакле героизацию боевиков, запрещенного в России исламского государства. Кстати, в прошлом году эта постановка получила премию «Золотая маска» в 2 номинациях, и тогда никто не говорил о призывах к терроризму, рассказывает Анастасия Тищенко.
Вы ехали в Сирию, чтобы стать террористкой?
Я ехала, чтобы выйти замуж.
За кого?
За Финиста. За Влада. За Карима, за Надира. Я не знаю, как его зовут, но он сокол, мой ясный, счастье, мое ненаглядное.
Две престижные награды «Золотой маски» – за режиссуру и за драматургию. Грант от Минкульта – признание театральных критиков. Чуть больше недели назад спектакль «Финист. Ясный сокол» считался успешной постановкой. Сегодня против режиссера Евгения Беркович и драматурга Светланы Петричук возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма.
Подсудимая, при каких обстоятельствах вы пытались незаконно пересечь границу Турции и Сирийской Арабской Республики и попасть на территорию подконтрольной запрещенной в России террористической организации?
В основе спектакля приговоры и протоколы допросов женщин, осужденных за пособничество терроризму. Они вышли замуж за исламских боевиков и уехали к ним в Сирию. Вот что рассказала о постановке еще до задержания сама Петричук.
Таких женщин много, и осужденных таких женщин много, это нужно понимать. И меня вот заворожили, то есть с этих судебных актов все и началось, потому что меня заворожил, в том числе язык, их вот такой вот как бы кондовый, рубленый, где говорят, что она испекла, значит, торт. И вот и ты понимаешь, какая история за этим, понимаешь, что вот она испекла торт и получила квоты. Это такая очень неоднозначная история, она меня тронула, и с этого все началось.
В 2019 году «Финист. Ясный сокол» по сценарию Петричук ставили артисты Томского театра юного зрителя в местной воспитательной колонии номер 2. Там, согласно отчету сотрудников, постановка произвела сильное эмоциональное впечатление на воспитанниц. Спустя 3 года деструктологи из Московского лингвистического университета, у которых, по словам адвокатов Беркович и Петричук, даже нет аккредитации, необходимой для проведения подобных экспертиз, нашли в спектакле героизацию боевиков Исламского государства, а также идеи радикального феминизма.
Помните, из-под платка не должно быть видно шеи и нижней части подбородка. Она не является лицом и поэтому должна быть закрыта так же, как и шея.
Издание «Черта» узнало, что жалобу на спектакль написали 2 года назад активисты прокремлевского национального освободительного движения «НОД». Они назвали постановку антироссийской и усмотрели в ней угрозу безопасности страны. Но тогда возбуждать уголовное дело правоохранительные органы не стали. В октябре прошлого года о «Финисте. Ясном соколе» нодовцы вновь заговорили в своих группах в соцсетях, призывая привлечь режиссера Евгению Беркович к уголовной ответственности уже за оправдание терроризма. В начале мая дома у Беркович провели обыск. Ее, а также Петричук, арестовали на 2 месяца. Уголовное дело возбуждено не только против них, но и в отношении неопределенного круга лиц. Беркович и Петричук свою вину не признают. В их поддержку выступили коллеги, зрители и правозащитники.
Драматург и режиссер, им грозит многие года заключения просто за то, что они написали пьесу и поставили ее. Я вчера как раз прочитала текст пьесы, он доступен в интернете, и не нашла там никаких призывов ни к чему. Мне кажется, что это совершенно безумный опять очередной акт наших властей, которые придумывают дела, высасывают их из пальцев. В общем, повторение сталинских традиций.
Просто совершенно бесчеловечные девушки, очень талантливые. И этот спектакль получил 2 государственные премии. Он был сделан давно, а он был одобрен всеми, кем можно было. Прекрасный спектакль, я видела читку, я его видела. И никто не спорил с тем, что это очень талантливо и важно.
Отпустить Беркович и Петричук под домашний арест суд отказался, несмотря на то, что дома у Беркович, например, 2 приемные дочери. Ее мать Елена 10 мая сообщила, что впервые, спустя почти неделю после ареста, получила от Евгении письмо. Беркович благодарит всех за поддержку. В СИЗО, пишет режиссер, очень холодно, но она не отчаивается. Просит не делать из нее Жанну Д'Арк и радуется большому количеству котов во дворе следственного изолятора.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией историк, судебный эксперт Дмитрий Дубровский и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Здравствуйте. Александр, поясните, пожалуйста, за что в России, как правило, преследуют по статье «Оправдание терроризма»? И кто, собственно, определяет, что именно считать вот таким оправданием?
Статья называется «Призывы к террористической деятельности» или «Оправдание террористической деятельности». Под оправданием, как написано в кодексе, понимается не оправдание в каком-то биографическом, допустим, смысле, что было тяжелое детство, и поэтому он стал террористом, а утверждение, что так действовать правильно – это одобряемая форма деятельности. Соответственно, привлекают либо за призывы к чему-то, что относится к террористической деятельности, либо за утверждение, что так надо делать. При этом важно в этой истории понимать, что террористическая деятельность – это не обязательно теракт. К террористической деятельности относится широкий список статей. Собственно говоря, они прямо там перечислены. не все они реально задействуются в практике. Например, теоретически можно привлечь за оправдание недонесения о террористической деятельности. Но такого все-таки не бывало пока. Зато годится, скажем, оправдание, ну или призывы к вооруженному мятежу. Но на практике мы знаем, что, как правило, призывы вот к революции, к мятежу, к свержению власти будут квалифицироваться как призывы к экстремистской деятельности. Угу. Почему это так? Трудно сказать. Так исторически сложилось, я бы сказал. Исторически статья о призывах к терроризму и его оправдании в основном применялась к чему-то связанному именно с радикальным милитантным исламом на Северном Кавказе или в дальнейшем с то, что связано с Сирией или с Афганистаном, неважно. Потом, конечно, тематика расширилась. Ну, в случае этого дела это опять все то же самое. В каких случаях из многих разговоров вокруг терроризма, это большая тема, они все-таки, естественно, много разговаривают, вдруг дело доходит до уголовного преследования, здесь, мне кажется, никакой логики нет. Но зато можно твердо сказать, что это действительно не обязательно повод вооруженных формирований. Скажем, были случаи, когда члены запрещенной как террористической организации привлекались к ответственности за оправдание этой самой же организации, в которой они состояли. В данном случае это вот партия Хизбут-Тахрир исламистская. В которой, и они при этом не совершали никаких насильственных действий, не призывали к ним. Но поскольку организация запрещена как террористическая, они говорили, что у них хорошая партия, ну, значит, они как бы...
Оправдывают террористов.
Ну, террористическую деятельность. Вот тут есть такая небольшая игра слов. Как бы. Терроризм – это вроде когда теракт уже, а террористическая деятельность – это шире.
Да, но с другой стороны, известно, что очень много людей пострадало, буквально попали под уголовное преследование, получили кто-то сроки, кто-то большие штрафы за именно оправдание теракта фактически. Я имею в виду историю с подрывом приемной ФСБ в Архангельске. И после того, как люди так или иначе реагировали на случившийся теракт, их привлекали за оправдание именно терроризма.
Да, ну потому что это действие было квалифицировано как теракт, и дальше в каком-то смысле не о чем особенно спорить. Есть судебное решение, в котором это названо терактом. Значит, любой человек, который об этом действии высказался позитивно, может быть обвинен в оправдании терроризма. Некоторые из этих людей говорили, что там молодец, парень, так и надо. Другие рассуждали более сложно. Ну, самый известный, конечно, случай – это журналистки Светланы Прокофьевой. Но это не единственный такой случай. Есть очень много странных дел, где не было призыва, не было явно выраженного одобрения, а были вот как раз какие-то рассуждения. И, тем не менее, дело было.
Да, спасибо большое, Александр. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу переключиться на Дмитрия Дубровского. Дмитрий, вот в этом деле театральной постановки, это фактически первое дело, когда театральную постановку и ее авторов судят за оправдание терроризма, и вообще раньше как-то только кого-то оскорбляли театральные деятели, каких-нибудь верующих или еще что-то, там могли придраться. Вот. А сейчас, когда развивается это дело, вдруг все начали говорить о некой науке деструктологии, которая всплыла, и, собственно, люди, которые продвигают эту самую, я не знаю, науку, лженауку, деструктологию, и составляли некую экспертизу, опираясь на которую, значит, следствие пришло к выводу, что да, действительно, в спектакле есть вот это вот самое оправдание терроризма. Поясните, пожалуйста, откуда вдруг появилась эта деструктология? Что это такое? Это действительно наука? Как к этому относиться? Как относиться к такого рода экспертизам? Вот на ваш взгляд, потому что я знаю, что вы раньше тоже готовили экспертизы.
Во-первых, надо сказать, что есть большая проблема не только в России, но в России это прям какое-то бедствие. Когда люди защищают докторскую диссертацию, то очень часто предполагается, что они создают какое-то новое направление. Самое удобное создать это новое направление через создание какой-нибудь новой науки. И в результате оказывается, что возникают какие-то странные такие симулякры научных школ, в которых есть название науки, которое больше никто не использует, никто не понимает, что это такое. Но зато, так сказать, сам человек может на этой лошадке скакать довольно долго. Сам господин Силантьев, например, в своей статье по поводу деструктологии, у него не очень много, надо сказать. У него есть такая научно-популярная книжка и пару статей, которые можно условно назвать научными, где он объясняет, что такое деструктология. Так вот, в частности, в одной из таких статей он говорит, что он опирается на опыт российских, разумеется, потому что в мире такого нет, ученых, которые создали террологию. А террология – это наука о терроризме. А собирается он на основании деструктологии еще создать науку диссидентологию, науку о диссидентах, в которой в основном, правда, имеет в виду пока что не политических, как можно было подумать, а скорее медицинских диссидентах. Но у него в эту деструктологию примерно включено, как говорила моя бабушка Ниля, все, что было в хате. Потому что там длинный-длинный список того, что с точки зрения его как, ну, непонятно, что вообще он религиовед, так говоря, может причинить какой-то ущерб человеку. Начиная от каких-то мошеннических схем, я не знаю, там каких-нибудь там коучингов и так далее, и заканчивая вот терроризмом, в самом деле. Вот в этом длинном списке, поэтому у него деструктология такая гибридная или, знаете, вот, междисциплинарная область, в которой, как он пишет, должны трудиться религиоведы, и особенно исламоведы и сектоведы.
И вот этот вот человек, господин Силантьев, который основал науку деструктологию, с точки зрения Следственного комитета Российской Федерации является достаточно авторитетным человеком для того, чтобы выносить свои суждения и о том, есть ли какие-то призывы к чему-то деструктивному, там, в частности, оправдание терроризма в каких-то действиях, постановках или речах, или нет. То есть вот то, что у него есть целая наука, как бы делает его более видным в глазах следствия, или как? Вот просто по какой логике?
С одной стороны. С другой стороны, у него там есть и вполне традиционная, как бы традиционная часть, потому что у него есть и вторая экспертка, которая формально филолог, хотя не очень понятно какой, потому что она вообще, говоря, тоже исламовед. Значит, которая там как раз рассказывает о том, что и с лингвистической точки зрения якобы там, значит, присутствуют, как они называют, признаки оправдания. Поэтому в целом, ну и там еще и психолог. То есть это в некотором смысле такой, так сказать, пирожок вполне традиционный, так сказать, намазанный сверху вот этой деструктологией, потому что формально говоря, там внутри психолого-лингвистическая экспертиза, которая действительно прокуратурой или там российское или следствие назначается по таким делам.
Да, спасибо большое. Я хочу как раз Александру задать вопрос по поводу, значит, вот этих самых экспертиз. Александр, скажите, пожалуйста, а действительно нужно проводить какую-то специальную там психолого-лингвистическую экспертизу для того, чтобы понять, что в деле действительно существует оправдание терроризма? Неужели судья, ну, просто имея вот свое это высшее юридическое образование и за плечами еще школьное образование, не может сам отличить, есть там оправдание терроризма или нет? Или следователь разве не может без помощи эксперта определить, есть тут какое-то оправдание или нет его?
Ну, на этот вопрос совсем однозначно трудно ответить. Оправданием, вот повторюсь, считается утверждение, что так делать правильно. Правильно состоять в террористической организации, допустим, или совершать теракты, или готовить теракты. Вот такого рода утверждение и будет составом преступления. Конечно, эксперт не может этого определить. Состав преступления все-таки определяет следователь, потом прокурор, потом судья. А эксперт может найти признаки, вот эти самые, какие-нибудь признаки. Можно ли обойтись без признаков? Ну, конечно, в большинстве случаев можно. Если ясным русским языком написано, что вот, ну как в случае с Михаилом Жлобицким, некоторые люди писали ясно, что да, вот так правильно поступать, то здесь дальше следователь должен думать уже не о том, есть ли там оправдание, а о том, достаточно ли серьезно, скажем, это высказывание, достаточно ли оно масштабно, достаточно ли влиятелен его автор, чтобы из-за этого заводить уголовное дело. Или, может, надо просто ему позвонить и сказать, что вот мы вам с ФСБ звоним, прекратите так делать, пожалуйста. Это будет уже не юридический, да, вопрос какой-то другой. Но есть случаи, когда это действительно несколько сложнее. Самое простое как раз связано именно с религиозными течениями. Это не случай, разумеется, этой пьесы, которая адресована к широкой публике. А бывают случаи, когда какой-то очень специально, в специальной аудитории произносится текст или пишется, или показывается, где много жаргона, ну, скажем так, да, будь это религиозный жаргон или какой-нибудь субкультурный, какой угодно, который обычные люди, в том числе исследователи, судья, просто, строго говоря, не понимают. Им нужен переводчик. Тогда да, тогда конечно. Вот если бы это был исламский текст, то надо было бы привлечь исламоведа, чтобы понять его реальный смысл, как его читают те мусульмане, к которым он обращен, а не как его читает светский человек, от ислама очень далекий. Потому что это может быть очень разное прочтение. Вот в этой ситуации, разумеется, да. Наверное, могут быть какие-то спорные пограничные случаи. Вот, честно говоря, эта пьеса не пограничный случай и не спорный совсем. Ну, бывают, наверное, спорные.
Да, спасибо, Александр. Хочу теперь Дмитрию Дубровскому задать вопрос. Дмитрий, на ваш взгляд, а почему судьи вообще считают, что вот этих психолого-лингвистических экспертиз достаточно для того, чтобы вынести обвинительный приговор вот по подобным делам?
То есть, с одной стороны, так сложилось, что в этих делах ничего, собственно, кроме этой экспертизы-то нет. Там же есть какие-то слова, ну, зафиксированные каким-то образом. И экспертиза фактически это главное, единственное доказательство обвинения. Там больше ничего нет. Могло бы быть на самом деле, потому что если уж рассматривать какой-то контекст или пытаться доказать какой-то умысел, чисто в теории человек обычно не падает с неба и не начинает, так сказать, призывать терроризм. У него есть какой-то, так сказать, какой-то бэкграунд, да, так сказать, он откуда-то взялся, он куда-то ходил, он где-то все время, так сказать, не знаю, что-то писал, и вдруг, наконец, вот призвал, да? И это позволяет в других ситуациях как-то смотреть на историю более выпукло. А в реальной ситуации тот Европейский суд, из которого, значит, Россия, значит,
теперь не признает,
с горно поднятой головой, значит, была выперта, значит, неоднократно указывал, что в России существует чрезвычайный перекос в сторону, во-первых, отказа суда от обсуждения, собственно говоря, спорного материала и сосредоточение на этой экспертизе. А второе – это то, что в нескольких случаях подряд Европейский суд указывал, что Российская Федерация, вернее, эксперты со стороны обвинения просто подменяют собой суд, отвечая на правовые вопросы. И фактически во многих случаях это действительно так. Судьи не вдаются в подробности. Вот доктор написал, вот я боюсь, что в этом случае это точно так же и будет. Нет оснований не доверять. Уважаемый доктор, уважаемое, значит, учебное заведение, да, значит, доктор наук. Вы же дали ему докторскую, значит, и не просто так дали. Он, значит, ученый. Ученый нам доказал вот это, вот это, вот это. Любые попытки оспаривать это утыкаются в ситуацию, когда, так сказать, да, когда суд говорит, а мы относимся к этому критически. Очень часто в судах звучит та же фраза, а вот вы заплатили эксперту, вот он так и, значит, и говорит. А у нас есть судебный эксперт, государственный, там, приличный, он, значит, врать не будет. Ну и по той же самой логике у нас эксперты не врут, потому что они под подпиской, значит, о том, что они не могут давать заведомо ложных показаний. В общем, кончается это все тем, что действительно чаще всего в судебных решениях буквально копи-н-пейст повторяются выводы, которые сделаны в экспертизе. И это не единственный такой случай.
Так, а при этом как бы вы оценили качество экспертизы, лингвистической, судебно-лингвистической экспертизы вот сейчас в России?
Знаете, она ужасно разная на самом деле. Но в целом я веду исследовательский проект, который называется «Amicus Curiae», уже, в общем-то, с 2015 года. И надо сказать, что так очень в целом, если обозревать, там много всяких деталей, которые можно отдельно обсуждать. Я бы сказал, что в этих экспертизах драматически падает количество науки. То есть там просто она... Если она когда-то там и наблюдалась, то сейчас ее там просто трудно найти, текстуально трудно найти. Там очень часто вся экспертиза состоит из вопросов, длинного пассажа из словаря и выводов, что эксперты доказали, что вот там, не знаю, экстремизм или терроризм. В нашем другом проекте вместе с Диссернетом мы показали, насколько часто эксперты, которые, чьи решения поддерживает суд, не обладают минимальными научными познаниями. Я серьезно говорю, минимальными.
В той отрасли, по которой они делают заключение.
Беда в том, что у нас есть такие профессиональные эксперты уже со стороны, значит, прокуратуры, которые делают экспертизы на любую тему, и любые экспертизы, так сказать, их в суде принимаются на ура, потому что вот, вот уже замечательный эксперт. Все экспертизы принимаются, и отлично.
То есть, выходит...
Нет научных работ вообще, а степень по педагогическому мастерству в 1987 году защищенной. Я имею в виду, это реальная история, это Наталья Крюкова, такая очень известная экспертка, которая, значит, обеспечивает много-много всяких, в том числе и политических процессов. И ее квалификация судом под сомнение обычно не ставится.
Спасибо, Дмитрий. Переключимся на Александра Верховского. С вашей точки зрения, может ли вот это вот дело открыть, грубо говоря, ящик Пандоры? И сейчас, после того, как там Беркович и Петричук осудят за оправдание терроризма, ну, очень хочется надеяться, что будет оправдательный приговор, но что-то подсказывает, что не факт, что он будет таким. Так вот, если их осудят, да, за вот это, может ли это стать прецедентом и дать повод для возбуждения каких-то новых дел против журналистов, писателей, режиссеров, тех, кто так или иначе касается темы терроризма, противодействия терроризму, вообще там запрещенного ИГИЛа, запрещенного Хизбут-Тахрир, исследователей?
Может, конечно. Ну, ясно, что сейчас более-менее любая негативная тенденция легко может развиться. Это то, что первое приходит в голову. Но, с другой стороны, это не строго обязательно. Так, вот я помню старую историю еще в 2010 году, почти в древности. Да, был случай, в каком-то смысле похожий. Писательница Майя Кучерская написала статью в газете «Ведомости», не в каком-то, не знаю, политическом листке, да, о как раз женщинах-террористках, рассуждая о том, как вот это вышло, что именно с ними не так. Это была статья, небольшая газетная статья. Тогда не было уголовного дела, тогда такое никому бы не пришло в голову. Но газета «Ведомости», очень солидная, получила за это предупреждение от Роскомнадзора за то, что она стоит, можно сказать, на грани уже оправдания терроризма. И тогда все, конечно, вздрогнули, что а как же тогда в газете писать про это? Но нет, то ли Роскомнадзор сам одумался, то ли кто-то ему подсказал одуматься, и эта практика не продолжилась. То есть, в принципе, не любой дурацкий ход, так сказать, обязательно становится тенденцией. Очень хотелось бы думать, что и в этом случае это так не будет, и даже что обвиняемые, ну, как-нибудь отделаются. Я, конечно, тоже не очень верю в оправдание, к сожалению, но как-нибудь выйдут поскорее, что называется.
Да, спасибо большое. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать Дмитрию Дубровскому. Дмитрий, а как бы вы оценили последствия вот этого нового театрального дела, как его уже называют, вообще для российского общества, для российских режиссеров, творческих людей, которые пытаются в своих работах творческих касаться тех или иных острых социальных тем?
Очевидно, что когда за такое можно, может так сильно прилететь, возникает механизм самоцензуры. Это то, что называется freezing effect. Уже понятно, что для сцены, для писателей, для артистов, для театралов, для людей кино – это очень четкий посыл, что, ребята, вот про это ничего не надо говорить. Вот вообще ничего. Да? Что бы вы ни сказали, даже когда это отрицательный, или даже или это, когда это, так сказать, вообще-то говоря, весь посыл, вообще-то говоря, спектакля антитеррористический на самом деле, да, никого не интересует.
Вот этот спектакль, он же получил две «Золотые маски» в двух номинациях, вообще был очень высоко оценен критиками. И следует ли из этого делать вывод, что, получается, и те члены жюри, которые назначали эти премии этому спектаклю, в случае, если его признают действительно оправдывающим терроризм, значит, они тоже оправдали терроризм, это вот поставив такую высокую оценку?
Я думаю, что они покаются, скажут, что сказать, о своей, так сказать, слепоте, и в основном, я думаю, будут придерживаться, так сказать, произошла трагическая ошибка. Но вообще-то, говорит, не первый пример. Я хорошо помню, когда, значит, лидеров группы «Война», значит, везли из Москвы в Петербург и по дороге пытали, да, появилась, значит, информация о присуждении государственной премии, значит, за их акцию «Мост», да, за инновационную художественную акцию. Поэтому то, что в российском государстве одна голова дракона не будет в курсе, что делает другая, это, к сожалению, не новость. Но беда в том, что я думаю, что сейчас уже такого двоемыслия быть не может, и я думаю, что на публичном поле такого рода высказывания теперь будут подниматься исключительно как опасные и которые нельзя допускать ни в каком виде, включая художественные.
Да, спасибо большое, Дмитрий Дубровский, историк и судебный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В России горят леса. Огнем охвачены больше 18 регионов. Общая площадь пожаров превышает 60 тысяч гектаров. И это официальные данные. Гринпис говорит, что реальные цифры в разы больше и превышают 200 тысяч гектаров. Лесные пожары в этом году уже унесли жизни 21 человека. Уничтожено больше 300 домов. Сгорают целые поселки. Впрочем, региональные власти и представители МЧС утверждают, что ситуация под контролем, рассказывает Анастасия Тищенко.
Это татарская деревня Юлдуз Курганской области. Вернее, то, что от нее осталось. В начале мая из-за лесных и ландшафтных пожаров здесь погибли по меньшей мере 7 человек и десятки домашних животных. Около 300 домов сгорели дотла, рассказывают местные жители.
Все сгорело. С 94 года строили дом с мужем. 8 комнат, 2 спальни, зал. Все сгорело, все добро. Скотина 21 штук. Трактор только успели все вывезти.
Огонь распространился по деревне моментально, а пришел он с полей. Именно ландшафтные пожары – главная опасность в весенний сезон. Их, по словам экозащитников, недооценивают местные власти, комментирует руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин.
Кажется, что просто горит трава, и ничего опасного в этом нет. Или даже часто это просто горящая стерня, то есть остатки скошенной травы. Огонь очень маленький, выглядит он довольно безобидно, но как только поднимается ветер, это превращается в серьезную проблему, а продвигаются такие пожары очень быстро. И на самом деле, в том числе поэтому, медленная, инертная, неповоротливая государственная система, государственная машина не успевает наращивать силы, не успевает перебрасывать их из региона в регион.
В России, по словам Куксина, горят десятки деревень, перекрыты трассы, города окутаны дымом. Это, например, середина дня в селе Будка в Талицком районе Свердловской области. В этом регионе, согласно официальным данным местных властей, площадь лесных пожаров достигает 60 тысяч гектаров. Но цифры могут быть сильно занижены, говорят экозащитники. В первую очередь, потому что власти не включают в статистику ландшафтные пожары, объясняет руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко.
Если правительство установило целевые показатели сокращения площади, если по итогам года выяснится, что ни в одном из регионов, где был высокий уровень пожарной опасности по погодным условиям, эти целевые показатели не соблюли, значит, что-то так масштабно не так на уровне целой страны.
Реальная площадь пожаров меняется изо дня в день, и по оценке российского отделения Greenpeace составляет несколько сотен тысяч гектаров. Общая же площадь, пройденная огнем за весенний сезон, в разы больше.
Площадь нарастающим итогом, вот пройденная огнем с начала года, уже превысила 5 миллионов гектаров, с которых площадь именно лесных пожаров на лесных землях, конечно, очень невелика. И здесь огромный простор для манипулирования этими цифрами. То есть, да, если органы власти хотят показать только лесной фонд, только те пожары, которые зашли на землю лесного фонда и на сегодняшний момент действуют, их площадь будет очень невелика.
В Свердловской, Курганской, Тюменской и Омской областях введен режим чрезвычайной ситуации. С огнем борются как минимум в 18 регионах России. От лесных пожаров уже погиб 21 человек. Горят десятки деревень. Виноваты в этом, по мнению экозащитников, не шашлычники, как часто говорят местные власти, а российские законы, которые вынуждают людей поджигать траву, чтобы не получить штраф.
У нас практически вышел запрет на лесоводство на заброшенных сельхозземлях. То есть если раньше были хотя бы какие-то лазейки и возможности для того, чтобы такой самовольно выросший лес узаконить, либо выращенный кем-то лес узаконить, то сейчас эти возможности практически закрыты с лета прошлого года. А штрафы за наличие такого леса на сельхозземлях очень большие. То есть это 50 тысяч рублей для гражданина и до 700 тысяч рублей с организацией. Плюс возможность отъема земли. Проще всего сжечь. Да? Пока эти молодые деревья не достигли такого размера, что за них начнут штрафовать и отбирать землю, спалить все вместе с сухой прошлогодней травой. Ну, государство вынуждает, я буду сжечь.
Пик весенних ландшафтных и лесных пожаров, по словам экозащитников, пройден. Но впереди летний сезон, когда гореть будут в большей степени леса, а не сухая трава на полях. К таким очагам лучше всего умеют добираться лесники. Но их после поправок Лесного кодекса в 2006 году осталось в России очень мало.
В Формально это не были лесные пожарные, но это были люди, знающие лес, которые в нужный момент могли быть направлены на тушение пожаров вот просто сразу, да, моментально, в течение одного дня. Собрались и пошли тушить. Они знают лес, знают, как работать с лесным пожаром. 230 тысяч, да, в масштабах страны очень много. Лесной кодекс 2006 года превратил все это из отрасли народного хозяйства в отрасль такой надзорно-контрольно-бюрократической деятельности, которая сама себя кормить, в общем-то, не может. Она сидит на бюджете. И количество работающих людей сразу же за год буквально, в течение там, 2007 года, сократилось в несколько раз. То есть сейчас это где-то, ну, трудно сказать точно, где-то 50-60 тысяч человек по самым максимальным оценкам.
Просто это что?
По словам представителей Greenpeace, летний сезон лесных пожаров в России будет тяжелым. Спасатели готовятся к большому количеству очагов возгорания и, вероятно, к рекордным площадям, охваченным огнем.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Терактом в Следственном комитете России признали недавнее покушение на писателя и политика Захара Прилепина. Его автомобиль подорвался на противотанковой мине в Нижегородской области. Прилепин получил ранение. Его помощник скончался на месте. Подозреваемого в этом преступлении задержали уже через несколько часов после покушения, а федеральные каналы распространили видео с его признаниями. Из него следует, что подрывник действовал по заданию украинских спецслужб, рассказывает Иван Воронин.
Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, 29-летнего уроженца Донецкой области. Его задержали спустя несколько часов после взрыва автомобиля Захара Прилепина в 15 километрах от места происшествия. На допросе в Следственном комитете под камеру Пермяков признал вину, рассказал, что его завербовала украинская спецслужба в 2018 году. При задержании у него обнаружили российский и украинский паспорт.
Данный человек вышел, был остановлен сотрудником полиции мной совместно с двумя моими коллегами. Ну, в ходе чего была установлена личность данного гражданина. Ну и вызвал данный человек у нас подозрение. Ну, изначально данный человек нам говорил вещи, те, которые не являются действительностью, что он на пруду в данной местности ловил куропаток, но на данном участке озера не было. Куропаток в настоящее время там тоже, соответственно, не было.
Год подготовки и невнятная легенда в итоге, обращает внимание издание агентства. Его журналисты выяснили, что Пермяков судим за разбой, а в феврале 2015-го его задержали при переходе границы с Россией в районе деревни Мариновка, контролируемой сепаратистами так называемой ДНР, за попытку пронести штык-нож от автомата Калашникова. По кремлевскому телеканалу RT сестра Пермякова заявила, что тот был судим еще и за хулиганство. С 2015 года служил в армии так называемой ДНР, но в последнее время жил в Москве и работал на стройке.
Работаем потихоньку и будем побеждать.
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна 7 мая. Уже здесь мне сообщили, что мины были две, но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если бы взорвал вторую, погибли бы все, написал он в своем телеграм-канале. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконной перевозке взрывчатых веществ. О его предполагаемых сообщниках не сообщается.
Это программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель команды «Против пыток» Сергей Бабинец. Сергей, здрасте. Скажите, пожалуйста, вам понятно, почему покушение на Захара Прилепина назвали террористическим актом?
Ну, можно только предполагать, честно говоря. С одной стороны, под признаки, под ту фабулу, которая приводит нам статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется «Террористический акт», в принципе, все подходит. То есть это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население, создающих опасность гибели человека, причинение незначительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти и международных организаций, либо воздействия на принятие им решений. Возможно, в данном случае квалифицировано было данное преступление как террористический акт именно потому, что Захар Прилепин был не просто журналистом, он не просто писатель, он является политическим деятелем. В том числе он относится, как я понимаю, к партии «Справедливая Россия», «За правду», по-моему, так называется, могу ошибиться. И, возможно, именно из-за того, что он является политическим деятелем, данное преступление было квалифицировано как террористический акт, в отличие от других схожих убийств.
И покушений. С нами на связи адвокат Андрей Гривцов. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я сейчас хочу вам вопрос задать в первую очередь как человек, который работал следователем много лет. Скажите, пожалуйста, а насколько важно для следователя раскрыть преступление, особенно такое значительное, как террористический акт, если не так квалифицировали, по горячим следам?
Ну, во-первых, преступление вообще, если говорить о раскрытии, гораздо проще раскрывать по горячим следам. Ну, а во-вторых, раскрытие, безусловно, хороший показатель, показатель хорошей работы следователя.
Скажите, пожалуйста, а вот пытаясь раскрыть преступление по горячим следам, опять же, если речь идет о довольно сложном таком преступлении, можно ли доверять, если они появились, признательным показаниям каких-то людей, ну, каких-то подозреваемых, попавшихся на пути следователей? И вообще кто-то проверяет вот эти признательные показания?
Признательные показания – это такое же доказательство, как и любое другое доказательство. Естественно, если речь идет об одном единственном доказательстве признания вины и больше ни о чем. Ну, грош цена такой доказательственной базе. То есть, отвечая на ваш вопрос, да, доверять можно, если они подтверждаются совокупностью других объективных доказательств. Ну, вообще, всегда у нас в советских времен была такая традиция полагаться на признательные показания, и сами слышали о многих процессах, например, по делу Чикатило несколько человек расстреляли, которые вроде как признавали свою вину. Конечно, нужно проверять, и обязан следователь проверять, и нельзя слепо следовать только признательным показаниям и говорить так, что вот есть человек, который признает свою вину, на все согласен, а значит, я быстренько дело в суд направлю. Так нельзя.
Скажите, а на практике как скоро у вот таких людей, которые в чем-то там признаются, появляется адвокат? И, например, если человек не был задержан, а пришел к следователю сам с явкой, с повинной, положен ли ему тоже тут же вот какой-то защитник, который бы представлял его интересы и не давал бы ему наговорить лишнего и усугубить свою ситуацию?
Ну, этот вопрос прямо разрешен в уголовно-процессуальном законе. С момента задержания защитник участвует в деле. Тем более речь идет, как я понимаю, исходя из вопросов, об особо тяжком преступлении.
И тем не менее, вот если мы тут начали наш разговор, отталкиваясь от недавно возбужденного уголовного дела о теракте после покушения на Захара Прилепина, тем не менее, мы видели на федеральных каналах, демонстрировали так называемые признательные показания некоего Александра Пермякова, задержанного, и нам не показывали, что рядом с ним адвокат. И вообще это было непонятно, что это происходит. Он разговаривает со следствием, или он дает кому-то интервью. Как на это реагировать? А главное, зачем была нужна демонстрация вот этих признательных показаний в эфире телеканалов?
Это, видимо, я никак иначе не могу оценить, как попытка демонстрации хорошей работы правоохранительных органов, то есть создание картины. С юридической точки зрения, если человек дает показания в отсутствие защитника и впоследствии отказывается этих показаний, они будут носить недопустимый характер. То есть это недопустимое доказательство. Сейчас такая повальная мода у нас демонстрации собственной работы. Раньше, кстати, такого не было. Считалось, что следствие должно вестись в тишине. Вот сейчас для демонстрации работы, видимо, показывают, как вот оперативно раскрыли некое преступление.
Ну, а можно ли считать, что вот таким образом следователи просто раз и поставили точку в этом деле? Все, у них есть подозреваемые, у них есть признательные показания, сейчас пройдут пару экспертиз, что там за взрывчатые вещества, и дело готово, значит, этот сидит, у них там звезды, палки, как это называют, все отчитались и довольны. То есть дальше не будут уже ничего проверять, перепроверять, искать каких-то заказчиков, на этом и остановятся.
Нет, юридически, исходя из того, как правильно, безусловно, так считать нельзя. Дело можно направлять в суд только при наличии убедительных доказательств, достаточных доказательств для предъявления обвинения, для последующего составления обвинительного заключения. Но фактически мы же понимаем, это психология. Если вы публично продемонстрировали на всю страну, что задержали какого-то человека, которого именуете преступником, то в дальнейшем вы уже будете защищать сами себя и защищать то, что вы показали. Потому что у вас даже психологически в голове может возникнуть ощущение, что тогда накажут вас. Если вы, получается, так задержали невиновного, и вот у вас этот невиновный там что-то рассказывал, какие-то публичные интервью делал о своей виновности.
То есть фактически в данном случае получается, что следователи нарушают презумпцию невиновности, демонстрируя эти признательные показания. Журналисты, в общем, и не обязаны соблюдать презумпцию невиновности, но журналисты таким образом поддерживают этих следователей. И вот замкнутый круг. И они теперь уже вынуждены поддерживать вот ту самую свою версию, да, придерживаться ее и не искать других.
Я думаю, что с юридической точки зрения там подстраховались, и никто не говорит о виновности этого человека. Но по факту психологический фон, естественно, создается соответствующий. И, кстати, надо сказать, что Европейский суд по правам человека неоднократно, когда еще можно было, он неоднократно пенял Российской Федерации, что наши официальные должностные лица до приговора суда говорили о виновности конкретного человека. Угу. Так делать, конечно, нельзя. Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить, что человек виноват, если нет еще приговора суда, вступившего в законную силу.
Но, тем не менее, это общая практика выходит.
К сожалению, да. И, к сожалению, во многом это погоня за таким ложным пиаром, неправильным пиаром. На самом деле нужно показывать хорошую работу правоохранительных органов. Не всегда эта работа во зло, но вы расследуйте дело качественно, направьте его в суд, добейтесь обвинительного приговора, а потом расскажите, как вы хорошо работаете, и все граждане вам тут поаплодируют.
Ну, это еще когда будет, это неинтересно, столько ждать нужно. Сергей, у меня к вам вопрос как к руководителю команды «Против пыток». Вот здесь Андрей Гревцов уже напомнил, говоря о признательных показаниях и их цене, да, что по делам Чикатило было осуждено, приговорено несколько человек, которые, в том числе некоторые из них, признавались в содеянном. И совершенно очевидно, что по доброй воле человек не будет признаваться в том, чего он не совершал. Соответственно, тут вывод, либо это были пытки, либо какое-то беспрецедентное давление. С вашей точки зрения, в крупных политически значимых делах, которые вылезут наружу, применяются давление и пытки?
Ну, как уже правильно отметил Андрей, что к таким делам очень большое пристальное внимание, и те дела, по которым огромный общественный резонанс, естественно, спрос с сотрудников правоохранительных органов очень высокий. В деле, как мы уже говорили, Захара Прилепина, очень большое было внимание со стороны самых высоких чинов Нижегородской области. Лично губернатор Глеб Никитин, мне кажется, даже чуть ли не ночевал возле палаты Захара Прилепина, и первое видео, которое было опубликовано Захаром, было опубликовано Глебом Никитиным у себя в Инстаграме, если не ошибаюсь, или в Телеграме где-то там. Поэтому я думаю, что вот это огромное, гигантское давление психологическое, которое испытывали на себе правоохранители, естественно, оно отразилось в том числе и на том, как они работали по делу. В практике команды против пыток, в практике наших юристов, которые работают, неоднократно встречались дела, довольно-таки громкие, по которым сотрудники правоохранительных органов, имея подобное психологическое давление, в том числе указания от руководства, применяли в том числе недозволенные методы насилия. Я могу такие дела вот называть, например, в 2018 году, когда в Оренбургской области убили предпринимателя и 8-летнего сына. Было задержано трое жителей города Абдулино Оренбургской области, и двое из них написали явки с повинной, что они убили. А через несколько дней оказалось, что у них есть железное алиби, и они себя оговорили под пытками. Их отпустили, перед ними извинились, им компенсировали моральный вред. Сейчас задержали и осудили настоящих убийц. А эти люди признались под пытками, и даже уголовное дело не возбуждено до сих пор, потому что следствие не хочет за свои ошибки расписываться и нести какую-либо вину. И таких дел очень много, и действительно в подобных делах мы можем вполне себе допускать, что, может быть, были применены какие-то незаконные методы. А может быть, их и не было. Здесь уже как с котом Шрёдингера. 50 на 50.
Угу. А с вашей точки зрения, для чего применяют пытки к подозреваемым, если у них нет никаких других доказательств, каких-то, не знаю, свидетельств того, что этот человек может быть как-то причастен к совершению преступления. Им разве не важно раскрыть преступление по-настоящему, выяснить, кто настоящий убийца, вот как в вашем примере с предпринимателем, а важно просто отчитаться перед начальством и все?
Как уже сказали, действительно, с советских времен, с 1937 года, явка – это царица доказательств. Получив явку с повинной, можно уже в отношении подозреваемого избрать меру пресечения в виде, например, заключения под стражу. И, не торопясь, уже имея человека, который находится за решеткой, под эту явку с повинной собирать доказательства, шить дело, в кавычках, белыми нитками и спокойно уже готовить дело к отправлению в суд. Может получиться, а может и не получиться. Здесь уже все зависит от политической воли и от того, как, скажем, государственный обвинитель, прокурор захочет, чтобы это дело уходило в суд.
А кто там настоящий убийца, террорист, и мне интересно?
Порой, к сожалению, бывает и так, но... Хочется верить, что в подобных дел будет все меньше и меньше с каждым годом, потому что количество жалоб к нам не уменьшается, к сожалению. Люди жалуются на пытки, в том числе на то, что под пытками оговаривают себя в совершении абсолютно разных преступлений, в том числе вплоть до особо тяжких.
Да, Сергей, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Хочу переключиться на Андрея Гревцова. Андрей, а продолжая разговор вот об этих признательных показаниях, явках с повинной, если человек во время следствия давал свои признательные показания, они еще и фиксировались на видео, их потом еще везде показали всей стране, и можно посмотреть в интернете, когда он придет вдруг в суд и скажет: «Я себя оговорил, все это неправда, на меня давили, меня пытали, но что-то еще», судья прислушается к таким заявлениям?
Практика идет по следующему пути. Если это признание сделано с адвокатом, то это доказательство в любом случае будет положено в основу обвинительного приговора, который будет вынесен с вероятностью 99 с чем-то там десятых процента. В большинстве случаев существует поговорка: признание – это гарантированный обвинительный приговор.
Даже вот, если человек потом в суде последовательно отрицает все.
Человек последовательно отрицает, и судья, как правило, выбирает именно те показания, которые ложатся в основу версии обвинительной, а не версии оправдательной. Более того, в некоторых делах бывают такие ситуации, когда человек не признается, потом один раз признался, потом тут же отказался с участием защитника, конечно же. Потом отказался от этих показаний, потом дальше не признается. И вот судья в основу приговора кладет вот те показания, которые он дал один раз, признавшись с участием защитника.
А судье-то это зачем? Ну, понятно, следователям хочется побыстрее там раскрыть преступление, получить, что там премии дают, какие-то плюшки, благодарность руководства, еще чего-то. И неважно, по большому счету, настоящий это преступник, не настоящий. А судьям-то зачем идти на поводу у следствия?
Я не работал судьей, я могу только догадываться, зачем. Дело в том, что, к сожалению, царит в России обвинительный уклон не только вот по этим громким делам, он и в целом таков. Процент оправдательных приговоров меньше 1%. Мне так кажется, я предполагаю, что судьи ощущают себя не отдельной ветвью власти, самостоятельной ветвью власти, а продолжением общей единой системы государственного управления, которая в принципе не может ошибаться. То есть если оперативник, следователь, прокурор, входящий в эту систему, посчитали, что какой-то человек совершил преступление, ну, по всей видимости, судья тоже с этим соглашается, ощущая себя продолжением вот именно этой системы государственного управления. У меня, во всяком случае, другого объяснения нет.
Спасибо большое. Адвокат Андрей Гревцов был на связи с программой «Человек имеет право». Хочу заключительный вопрос задать Сергею Бабинцу. Сергей, я не хотела спрашивать об этом Андрея, потому что он адвокат, и чтобы не приходилось нарушать адвокатскую этику. А часто ли вам приходилось слышать жалобы на адвокатов по назначению, которые участвуют в делах на самых ранних стадиях, когда люди признаются, и потом говорят, что этот адвокат мне или так советовал делать, или вообще не обращал внимания на мои слова, и где-то там что-то подмахнул, и вот поэтому я признавался, а сейчас, а вообще-то я не виноват.
К сожалению, такая проблема действительно существует, и в последние годы мы столкнулись с этой проблемой особенно ярко в Краснодарском крае, где как раз, как вы и сказали, на самой первоначальной стадии, когда человек остро нуждается в квалифицированной юридической помощи, в квалифицированной юридической консультации, защитники приходят в виде так называемых кивал, есть даже такой термин, которые, не глядя, не советуясь со своим подзащитным, подписывают абсолютно любые документы, которые им дают следователи, и в дальнейшем это ложится в основу обвинительного этого дела, и человека осуждают. Пока, к сожалению, эта проблема достаточно масштабная, и пока, скажем так, внутри сообщества адвокатского адвокаты не начнут активнее бороться с этой проблемой, мы, боюсь, в одиночку ее побороть не сможем.
Да, спасибо большое, Сергей Бабинец, руководитель команды «Против пыток», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».